Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях член Президиума Совета Национальной Ассамблеи Российской Федерации, генерал-майор КГБ Алексей Кандауров. Вопросы ему задают независимые журналисты Хайсан Бадархан и Людмила Аверина. Вначале, по традиции, краткая биография гостя нашей передачи. Ссылка Википедия. Кандауров Алексей Петрович родился 26 марта 1949 года в подмосковном Калининграде в семье рабочих. Бывший менеджер нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. В 1971 году окончил факультет экономической кибернетики Московского инженерно-экономического института имени Серго Орджоникидзе. В 1971-72 годах работал в научно-исследовательском финансовом институте при Министерстве финансов СССР. В 1973-94 годах служил в КГБ СССР. Во время службы в КГБ занимался борьбой с терроризмом и экстремизмом, участвовал в составе и возглавлял оперативные группы по расследованию террористических актов, взрывов, распространению угроз физической расправы над руководителями страны, должностными лицами и гражданами. В последние годы службы возглавлял Центр общественных связей Министерства безопасности России. В 1994 году Кандауров уволился из органов госбезопасности из-за несогласия с методами силового разгона Верховного Совета Российской Федерации. В 1994-2003 годах работал начальником информационного управления банковской промышленной группы «Менатеп» нефтяной компании «ЮКОС», советником аппарата президента «ЮКОС Москва». С декабря 2003 года по декабрь 2007 года депутат Государственной Думы России 4-го созыва, член Комитета по образованию и науке, член фракции КПРФ, генерал-майор КГБ. С 2008 года вошел в руководящее ядро, был избран членом Президиума Оппозиционной Национальной Ассамблеи Российской Федерации. Женат, жена, доцент вуза. Имеет взрослых сына и дочь. Сын – экономист, дочь – юрист. Свободное время посвящает музыке и чтению книг. Алексей Петрович, какие-нибудь дополнения к биографии вашей?
Да нет, никаких существенных нет.
Почему все-таки Национальная Ассамблея?
Ну, потому что та политика, которая сегодня проводится высшим руководством страны, она выталкивает на обочину очень много позитивных политических сил, которые в другой политической обстановке могли бы приносить много пользы стране, в том числе участвуя в парламентской жизни, в жизни Совета Федерации, может быть, участвуя в коалиционных каких-то объединениях в исполнительных органах власти. Но сегодня власть устроена так, что выборы у нас не свободные, административный ресурс подавляет любую политическую свободу, засилие есть одной политической силы, так сказать, которая фактически выражает интересы правящей политической группировки, и очень большая часть толковых, умных, желающих работать в интересах страны людей отсечена от политики, искусственно вытолкнута на обочину. И, по сути, если говорить серьезно, то нормального оппозиционного процесса и нормальной оппозиции в стране, кроме вот Национальной Ассамблеи и примыкающих к ней политических сил, сегодня нет. В Думе формально есть оппозиция, это фракция КПРФ. И, в принципе, конечно, члены коммунистической партии, рядовые члены коммунистической партии, они совсем не сторонники нынешнего политического режима. Но руководство Компартии, высшее руководство Компартии, оно живет в состоянии перманентной договоренности с этой властью. Поэтому фактически оно не выражает интересы членов партии, оно выражает интересы правящей верхушки партии, так сказать, и мотивации самые различные, я не буду ее приводить, так сказать, но по сути голоса оппозиции, которая оппонировала бы власти в лице КПРФ, мы сегодня абсолютно не слышим. Вот, может быть, я не слышу, но вот ни по одной серьезной политической проблеме, ни по одной серьезной социальной проблеме серьезного политического голоса, а вот КПРФ мы не слышим, поэтому Национальная ассамблея – это единственная площадка в стране, где собравшиеся люди, очень неглупые люди, вот, и мне приятно в этой компании присутствовать, пытаются выработать альтернативную повестку дня для страны.
Столько лет в КПРФ вы, и вы сегодня об этом говорите, да?
Ну, я на самом деле...
Кстати, из КПРФ-то вы вышли или нет?
А я в КПРФ не был, на самом деле. Я был членом КПСС, да, из КПСС я не выходил. КПСС, как помните, была распущена. Вот, в КПРФ я не вступал, потому что я не считал для себя нужным это делать по той простой причине, что, ну, я не меняю партии как перчатки. Вот, но оставаясь человеком левых взглядов, вот, наиболее близкая мне по духу всегда была КПРФ, и я с КПРФ много сотрудничала, работая в Минотепе, в ЮКОСе. И сейчас у меня очень много там людей, которые мне близки и по духу, и по взглядам. Вот, и я с большим уважением к ним отношусь. Но факт остается фактом. Сегодня, да и не только сегодня, она уже и вчера, так сказать, она свою оппозиционность потихонечку теряет. Даже когда были выборы в Думу и даже когда были выборы президента, я считаю, руководство КПРФ поступило совершенно неправильно, участвуя в президентских выборах. Когда их обманули на парламентских выборах, Зюганов сам говорил, что у них отняли 10%, да, вот, и спустя два месяца они обманутые пошли на президентские выборы. Для меня это был совершенно непонятный политический шаг. Они это объясняют тем, что они, так сказать, пытались всколыхнуть массы. Но я понимаю, что на этой волне, когда идешь, да, всколыхнуть массы можно только жесткой критикой представителя власти. Но никакой жесткой критики представителя власти они даже не использовали. Уж что лежало на поверхности, доклад Немцова-Милова, да? Ну, сделали, так сказать, люди работу, ну, используйте это. Вот, они даже это не использовали. Поэтому ни о каком оппонировании власти речи не шло. Был стон о том, что их куда-то там не пускают в какие-то средства массовой информации, да?
А вы в Пятую Думу принципиально не пошли или не позвали?
Нет, меня звали. Вот, но я не пошел по двум причинам. Одна причина, я понимал, что эта Дума будет еще хуже, чем предыдущая, с точки зрения принятия решений. Потому что, ну, в принципе, в прошлой Думе, вот на комитете, мы ни одного решения собственного провести не могли, оппозиционные структуры. Вот, я понимал, что эта Дума будет еще более ручная, то есть это будет придаток исполнительной власти в еще большей степени, это первая причина. И участвовать в такой Думе – это обманывать и себя, и избирателей, которые за тебя голосуют, потому что они надеются, что, что ты что-то там можешь. А я понимал, что я ничего в этой ситуации не могу. Вот. Ну, и я думаю, что мою персону в Кремле просто не дали бы включить в список. Это вторая причина, по которой я тоже не стал. А если бы и включили, я просто принес бы вред той партийной организации, которая меня включил бы в свои списки, потому что, ну, снесли бы там, ну, нашли бы предлог, как Скуратова в свое время сносили, так сказать. Нашли предлог и выкинули его.
Да, слышать это в 21 веке мою персону администрация президента не разрешила бы включить... Списки.
Ну, я так предполагаю, мне никто об этом не говорил, я так предполагаю, естественно.
Примерно где-нибудь в Соединенных Штатах, да, в списке Конгресса, да, вот. Так у нас пока, да?
Ну, да нет, уже давно так, на самом деле. Насколько это пока, ну, вот мы создали Национальную ассамблею, надеемся, что, так сказать, капли камень точит, вот, но пока, да, это... существует, и коль скоро никто с власти не требует отчета, это будет существовать.
Людмила Аверина.
Да, вот по Национальной ассамблее. Как-то я тоже не слышала вот о громких акциях, выступлениях, заявлениях Национальной ассамблеи. Не пускают в печать, в прессу?
Ну, на самом деле, есть свой сайт у Национальной
ассамблеи. Сайт,
да.
Это понятно. Ну, сайтом, ну, пользуются, ну, там очень, нет, ограниченное,
но...
количество людей.
Когда, да, конечно, когда вот проходило само действо вот этой Национальной ассамблеи, да, сообщения были в прессе, но они были очень куцые, так сказать, и очень такие, ну, в лучшем случае, ироничные. Вот, в худшем случае, такие ругательные, да. Вот. Вообще, конечно, как бы не ждут с распростертыми объятиями. Ну, помните, случился казус с Каспаровым, он выступал в Стокгольме, по-моему, там какой-то форум был представителей прессы, и он покритиковал там РИА Новости там, за их ангажированность государственную. Вот представитель РИА Новостей встал, сказал, что вот вы неправду говорите, Каспаров говорит, ну, пригласите меня тогда, говорит, вот пресс-конференцию, вот проведем Национальную ассамблею, там представитель Национальной ассамблеи приведет на вашей площадке пресс-конференцию. Ну, это вот так. Вот.
И РИА Новости не пригласили Каспарова на пресс-конференцию?
Не, не,
ну, это, видимо, был в период выборов. Это единственный момент, который я помню, когда было, стояло,
нет,
эмбарго
было...
на,
нет,
Каспарова.
Не,
на...
Нет, ну какой период выборов? Национальная ассамблея была, возникла...
Насколько я мала, не знаю.
В июне. Да, ну, они немного пишут, но я повторяю, что... больше пишут о личностях, да, о том же Лимонове, о Каспарове, которые являются членами президиума Национальной ассамблеи. А Национальная ассамблея, она еще, надо сказать, ее только вот были проведены выборы, это начало лета, тут отпуска, тут, значит, народ поразъехался, провели несколько заседаний. Вот, я думаю, что она наберет обороты, и что вы еще услышите о Национальной ассамблее.
Я надеюсь.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях член Президиума Совета Национальной Ассамблеи Российской Федерации генерал-майор КГБ Алексей Кандауров. Вопросы ему задают журналисты Хайсан Бадархан и Людмила Аверина. Хайсан, ваш вопрос.
Ну, как известно, стать генеральным майором КГБ и отвечать за информационную политику, как говорят, отсюда кто входит туда, оттуда не уходит. Вот, а как вам это удалось? Или вы до сих пор не вышли оттуда?
Нет, ну, как? Это удалось мне следующим образом. Когда расстреляли Верховный Совет, вот, я об этом уже говорилось, я, так сказать, это не принял ни душой, ни сердцем, ни умом. Вот, и я написал рапорт на увольнение. Я не устраивал демонстрации там какие-то, что я вот... Ну, я говорил в окружении, что я с этим не согласен, да, но демонстрации, значит, я около здания на Лубянке не устраивало. Да я написал рапорт, тогда вышел указ Ельцина о расформировании Министерства безопасности, поскольку я так понимаю, что Ельцин был недоволен, как себя проявило в той ситуации Министерство безопасности. Министерство безопасности ни во что не влезло. На Министерстве безопасности нет крови защитников Белого дома. И пусть маленькая доля в том, что мы не вляпались в эту политическую ситуацию, есть и моя заслуга. Пусть маленькая, но моя заслуга есть, потому что я свою позицию, во всяком случае, по распространению информации, по тому, что докладывать, я имел свою позицию и жестко ее, так сказать, высказывал руководству Министерства безопасности. Вот, и вышел указ Ельцина о расформировании МБ, нас всех вывели за штат. Я воспользовался этой ситуацией, написал рапорт и уволился по сокращению штатов. Поскольку мне было тогда совсем немного лет, 43, там, 44, а генералы должны увольняться после 50. Но я вот воспользовался этой ситуацией и уволился. Потому что мне уже было понятно, что страна меняется. Вот, я приносил присягу другой стране, да, происходят коренные изменения, и я понимал, что то, как будет развиваться страна, то, куда будет дрейфовать система безопасности и новые структуры, это не вдохновляло, и мне это было неинтересно.
Алексей Петрович, я полагаю, что он хотел спросить о другом, вот наш коллега. Он хотел спросить, бывают ли бывшие чекисты?
Ну, я понимаю, но вот я уволился.
То есть вы чекист значит? Бывший?
Конечно, я бывший. Меня же никто не оставил, я не в Штатах, я, так сказать, не в действующем резерве.
Если война,
если потребуются мои знания и опыт в стране, так сказать, вот, я готов участвовать, вот, но я...
В качестве кого?
Вот в качестве кого потребуется, в качестве того и буду участвовать. Вот, но я бы хотел сказать, что если моей стране будет грозить реальная угроза, а если это не будет какая-то выдуманная угроза вот, властью, и, так сказать... эту выдуманную угрозу...
То есть внешнюю угрозу вы воспринимаете, а вот да. Все эти внутренние разборки...
Внутренние нет.
Не да. Для нас.
Нет.
Вы 20 лет в КГБ проработали. Из вашего интервью почти 6-летней давности попахивает такими вещами, ну, это с делом ЮКОСа связано, которые у меня, человека, работавшего 20 с лишним лет в КГБ, в голове не укладываются. Я не говорю, что мы были белыми и пушистыми. Но тот же Филипп Бобков, под началом которого я работал в пятом управлении, требовал соблюдать закон даже в гонке за диссидентами, не говоря уже о контртерроре, на котором сидел я. А теперь, допустим, Алексея Пичугина сотрудники спецслужб колют какими-то препаратами, ослабляющими волю. Это же вообще запредельно. Даже по очень серьезным шпионским разработкам, вроде дела генерала Полякова, такого рода спецсредства не использовались. Ни в одном управлении не использовались, иначе бы я знал.
Ну, что я могу сказать? Я же пользуюсь информацией, ту, которую озвучил Пичугин, он на последнем процессе, это широко было, так сказать, это 6 лет назад я говорил, недавно эта информация вновь появилась после заявления Пичугина в суде, что к нему применяли спецсредства. Вот, поскольку Пичугин тоже бывший работник КГБ, я склонен доверять его информации и считаю, что это противозаконно и антигуманно. Вот что я могу по этому поводу сказать.
А дальше, спустя годы, эти методы, они будут усиливаться или что? Или, наконец, Россия придет к цивилизованному государству? Из того же интервью, когда господин Путин... Ну, цивилизованности абсолютной в спецслужбах, конечно же, быть не может, да? Абсолютной цивилизованности, свои правила там. Вы сказали такую фразу еще из того же интервью почти шестилетней давности. Когда господин Путин, будучи еще кандидатом в президенты, произнес сакраментальную фразу про сортир, он фактически провозгласил внесудебную расправу в качестве одного из общественных институтов. Или вспомните эвакуацию Собчака с пересечением госграницы, о которой Путин говорит с гордостью. Это как понимать с точки зрения права? Двусмысленное понятие «диктатура закона» все равно диктатура, при которой в слово «закон» можно вкладывать любой смысл. Вот меня, ну, особенно как юриста, интересует дальнейшее развитие России в плане возможных, ну, Ходорковский Ходорковским, что дальше будет, внесудебных расправ с людьми. Тем более с членами вашей национальной ассамблеи, которых не так мало. 650 человек, а руководящее ядро у вас сколько человек?
9
человек, понимаете? Не хотелось бы предрекать, да, но тем не менее.
Понимаете, вот покуда исполнительная власть, как в общем, да, и спецорганы, правоохранительные органы не будут поставлены под жесткий, независимый, парламентский и общественный контроль, вот такого произвола исключать нельзя. Когда спецслужбы замкнуты и преданы одному человеку, они превращаются в преторианскую гвардию. Они не защищают всех нас. И для меня это понятно, как для профессионала. И выполняются указания одного человека, и выполняются указания не всегда в интересах общества в целом. В этом есть очень серьезная опасность, и она существует, к сожалению, в стране. А с учетом того, что, кроме всего прочего, у нас отсутствует независимая судебная система, эта опасность, она мультиплицируется. И может сломать не одну человеческую жизнь, да и уже ломает.
Спасибо. Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода» «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях член Президиума Совета Национальной Ассамблеи Российской Федерации генерал-майор КГБ Алексей Кандауров. Вопросы ему задают независимые журналисты Хайсан Бадархан и Людмила Аверина. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода. Новости».
В результате теракта в Исламабаде в минувшую субботу погиб посол Чехии в Пакистане Ивас Дарак. Подтверждена также гибель одного гражданина США. По последним данным пакистанских властей, жертвами взрыва у отеля «Мэриот» стали 53 человека. Свыше 250 получили ранения. Среди пострадавших 21 иностранец. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт уходит со своего поста. Он объявил об этом на воскресном заседании Кабинета министров. Пока не ясно, когда Ольмерт передаст прошение об отставке президенту Израиля Шимону Пересу. В Кабардино-Балкарии ведется поиск лиц, ранивших милиционеров в городе Тырнаузе. Как сообщили в правоохранительных органах республики, вчера вечером в наряд милиции стреляли при проверке документов у пассажиров такси. В Москву сегодня прибывает специальная делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы. Ее цель – изучить состояние российско-грузинских отношений после военного конфликта. Миссия посетит также Тбилиси и Южную Осетию. К берегам Латинской Америки вскоре отправится группа кораблей Северного флота во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий». Как информируют российские агентства, корабли будут участвовать в первых совместных российско-венесуэльских морских учениях. На севере Испании, в стране Басков, 7 человек получили ранения в результате взрыва. Около полицейского участка в городе Андароа взорвалась машина, начиненная взрывчаткой. В числе раненых трое полицейских. китайском городе Шэньчжэнь на границе с Гонконгом в результате пожара в ночном клубе погибли не менее 43 человек. Об этом сообщило китайское государственное агентство Синьхуа. Ранения получили более 50 человек. Вооруженные силы Ирана в состоянии отразить любую внешнюю агрессию, заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Иранский лидер выступал на военном параде в Тегеране по случаю 28-й годовщины иранской...
В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях член Президиума Совета Национальной Ассамблеи Российской Федерации генерал-майор КГБ Алексей Кандауров. Вопросы ему задают журналисты Хайсан Бадархан и Людмила Аверина. Ломают судьбы – это самое страшное, что может быть. Вот у меня это не укладывается в голове. Ломать судьбы. Есть люди, которые могут ломать судьбы. Они в России есть, они, видимо, во власти, да? Захотели и сломали.
Ну, в общем, есть ведь примеры. Вот вы помянули того же Пичугина, да? Вот есть Ходорковский, есть Лебедев, есть Бахмина. Был Трипашкин тоже, да, ну, по шпионским делам сидят. Данилов, ученый, да.
Ну, много людей, много сидит.
Много людей, понимаете, с очень серьезными сроками, да. Конечно, преступление должно быть наказано. Конечно, наказание должно быть неотвратимо.
Сначала доказано.
Но сначала доказано. Но если даже доказано, вот, государство не должно и в этом случае ломать человеческие судьбы, а государство должно быть гуманным. Вот мне совершенно непонятно, вот как можно было Данилову, да, ученому, выносить приговор в 15 лет, по-моему, там, или 13 вынесли. Вот. Человек преклонного возраста, судя по тому, что он совершил, ну, может быть, он совершил проступок, но это совершенно не то, за что дают такие большие сроки, да? Вот. И там, где можно было бы ограничиться и окриком, государство отправляет в переполненные наши абсолютно необустроенные места лишения свободы, там, где можно быть более гуманным и сострадательным. Вот этого я не понимаю.
Так, наверное, по принципу «бей свои, чтоб чужие боялись». Только всего, я так полагаю.
Почему не пошел в правоохранительные структуры работать, будучи на практике заочный институт заканчивал, мне говорят, ну вот иди посмотри, иди, вот мы тебя направляем к следователю. Я даже запомнил имя Наталья. Ей было 24 года. Она допрашивала некоего человека. Я даже не знал, кто это такой, но он был очень пожилой, у него тряслись руки. Дело, оказывается, заключалось в том, что он пытался перевести своего сына из Ленинграда в Москву, а тогда трудно было с пропиской, да, это сейчас намного проще. Тогда надо было как-то прописать, чтобы квартира не пропала. И он паспортистке паспортного стола, он дал, описали это взятка, какое-то кольцо его семейное, там, ценность, реликвия. Он дал паспортистке, причем от которой это совершенно не зависит решение дела. Сказал, доченька, там, да, ну переведи вот то, что у меня осталось. Он ветеран Великой Отечественной войны. Он сунул ей это кольцо, тут же его схватили, повязали и вели допрос. И вот у меня это на глазах это все происходило. И ему, вот, в общем-то, метод допрос проводился в таких, вы знаете, условиях, что я вот практикант, я смотрел на все это, у меня волосы дыбом вставали, что у тебя сообщники есть, значит, ты вот
То есть такие вещи, да, ты на кого-то работаешь, агент какой-то, ты еще там шпион. В общем, вешали все, что только могли на человека, которому было тогда 78 лет. Он прошел все войны, а награды у него, да. Ему дали, ну, я вот уходил, я не мог, я сказал, это Наташа, я отказываюсь участвовать в этом. Ах, ты отказываешься, мы там, на тебя напишем рапорт, что я отказался. Я пошел другую практику проходить. Ему написали статью от 8 до 15 с конфискацией имущества. Дача взятки в особо крупных размерах. Это кольцо там оказалось каким-то дорогим, да? Вот так. Это было 30 лет назад. Вы говорите, сегодня, да? Он практически вообще ничего не совершил. И то, не знаю, посадили, не посадили. Наверное, посадили. Умер, скорее всего, там, в местах заключения. А сейчас ситуация другая. Я поэтому хочу спросить многоопытного Алексея Кандаурова, да, который знает жизнь. И в одном из интервью он говорил, вы понимаете, у меня понимание такое, что я не вижу у Путина осмысленных стратегических шагов. Да? В чем эти стратегические шаги? Ну, давайте сегодня поговорим о Медведеве. Путин, Медведев, может быть, у него есть эти стратегические шаги по выравниванию, наконец, уровня жизни людей, по образованию, по каким-то... Ну, люди устали. Вы понимаете это слово, что люди устали?
Ну, нет, я сам устал.
И вы устали. Устали от слов.
Тоже, я тоже человек.
И вы тоже, понимаете? Человек, и тоже семья, и тоже дети.
Ну, конечно.
Устали от слов, от разговоров, от бесплодных обещаний, от каких-то 4000 мрот с Нового года, понимаете, которые цены там растут неимоверно выше, а мы вам мрот подняли. Люди очень-очень-очень устали. Вот как
Но
вы...
я еще лично устаю от вранья бесконечно.
Вот от вранья.
Вот это, по-моему, самое страшное, что происходит. Да, вы знаете, можно, наверное, пережить вот все, что угодно.
Да. Вранье, которое сегодня, вот, оно продолжается тоже на... Это новый виток вранья просто, да? Вот.
Усиленный виток вранья.
Ну, я думаю, что да.
Я спрашиваю.
Я думаю, что да. Во-первых, так сказать, вранье в том, что у нас... система власти осталась той же, что и была. У нас сегодня не поймешь, сколько президентов. Вот по Конституции должен быть один, да? А на каком уровне принимается решение сегодня, кем принимается решение, мне непонятно. Ну, вот последний конфликт, да, Южной Осетии там. Наши войска вторглись на территорию сопредельного государства. По закону, я так понимаю, ну, должен быть указ Верховного Главнокомандующего, по меньшей мере, и который должен быть санкционирован Советом Федерации. Я вот что-то не слышал, чтобы Совет Федерации собирался и санкционировал какой-то приказ Верховного Главнокомандующего.
То есть, само собой вот, разумеющееся.
Да, а при этом... господин Медведев двумя неделями раньше говорил о правом нигилизме, о том, что с этим нужно кончать. А кто ж с ним будет кончать, если у нас Совет Федерации, не одобряя, который по Конституции должен одобрять ввод войск на... Мы не в состоянии войны, конечно, но все равно это же войска действовали на грузинской территории. Поэтому вот это все, конечно, удручает. То есть слышим слова одни, а действия видим совершенно другие. А что касается стратегии, я считаю, что стратегия вообще для государства, которое хочет чего-то добиться, она должна идеологически формулироваться следующим образом, на мой взгляд. Это... приращение интеллекта, приращение культуры и приращение морали. Вот на этой идеологии должно выстраиваться все: политика, экономика, социальная сфера. И только в этой парадигме государство в 21 веке может рассчитывать на успех. Это то, что касается стратегии. Вот ничего подобного нет. Ну, вот условно говоря, культура, да, приращение культуры. Вот как вы скажете, как это экономически может быть, так сказать, реализовано? Да очень просто. Бытовая культура, есть и бытовая культура, да, есть экологическая культура. Много понятий. Вот в Европе, например, уже давным-давно все пищевые отходы, другие отходы сортируют по четырем корзинам, да. Пища, там, условно, в Германии грюнепункт, там, металлы, и все это перерабатывается, да, не наносится ущерб экологии, соблюдается чистота, получаются вторичные продукты. И об этом можно говорить очень долго, да, но я в принципе говорю, что вот государство имеет перспективу, если оно приращивает интеллект в 21 веке, мораль и культуру. У нас, к сожалению, я этого не наблюдаю, да это никто и не артикулирует даже. Если бы это кто-то проартикулировал из высших руководителей, у него наверняка была бы в голове и модель, как это реализовывать.
А национальные проекты?
Национальные проекты я вам потом расскажу, просто случай из жизни. Вы сказали, что я как жизнь знаю, да, вот. Значит, в области образования, в области науки, в области промышленности и так далее и тому подобное. А что касается национальных проектов, я когда был в Думе, поехал в Орловскую губернию там агитировать. Избиратели там были, выборы в местный совет, в власть. И мне там, значит, товарищи мои, коммунисты, рассказали призабавный эпизод. Там где-то перед этим в Брянске по телевизору показывали, что подвели, вот пустили к деревне газопровод, подвели. Вот, и Медведев, по-моему, поскольку он отвечал за национальные проекты, приехал, его угощают чаем, плиту эту включили газовую, вот, разливают чай, разогрели. А мне рассказали, на самом деле, что было. Значит, не дотянули они этот самый газопровод, закопали в огороде баллон газовый, от газового баллона бросили в ремянку, значит, в дом, запустили вот эту плиту, так сказать, разогрели чайник, и это показали, значит, широковещательно показали на всю страну. Это вот, понимаете...
Газификация.
Да, газификация, так сказать, села. Вот, с одной стороны, конечно, это уморительно, а с другой стороны, это и очень грустно и печально. Вот, если позволяют себе вот таким образом обманывать, он еще тогда не был кандидатом в президенты, но уже, так сказать, к этому вице-премьер был, да, если предполагают вот таким образом.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях член Президиума Совета Национальной Ассамблеи Российской Федерации генерал-майор КГБ Алексей Кандауров. Вопросы ему задают журналисты Хайсан Бадархан и Людмила Аверина.
Карен, можно я добавлю про национальные проекты? Недавно приезжаю в Амурскую область. Ну, Амурская область прогремела у нас на всю страну. Губернатор там за какие-то страшные миллионы, то ли 60, то ли 100 миллионов, отделал себе кабинет. 300 с чем-то метров. Ну, там
и золото... по линии национальных проектов.
Да. Нет, ну, он, причем депутаты это вот, законодательного собрания, все это с успехом утвердили.
Это насчет кабинета, я вам сразу просто отреагирую. Я тут читаю, так сказать, о Геринге. Значит... Геринг, когда, так сказать, интригами там вышиб шахты из экономики, приехал к нему в Министерство экономики, зашел в кабинет и говорит, ну, говорит, в таком маленьком кабинете невозможно делать большие дела.
Там примерно так же. Вот. Но я не о том хочу сказать. Вот хочу сказать только о том, что национальный проект, точнее, вот кабинет, который утвержден был депутатами, затраты на этот кабинет, там 5 миллионов на мебель, 60 миллионов на сам кабинет, все нормально. Но когда встал вопрос о финансировании развалившегося практически полностью онкологического диспансера, отсутствие в области, где, ну, 5000 гектаров дикорастущей конопли, отсутствие наркологического диспансера, не нашлось денег. Вот сейчас на ремонт крыш, а еще туберкулез у них там, по-моему, чуть ли не каждое третье заболевание по заболеваемости туберкулезом. Вот нужно было на ремонт того же туб-диспансера, нужно было, по-моему, 25 или 26 миллионов. Нету, но не нашли. Вот опять дальше вопрос. Область празднует 150-летие образования. Тратится на это 150 миллионов рублей. То есть сумма какая-то астрономическая на прием гостей, на всякие вот мероприятия. Но найти, вот мы в итоге будем иметь, и об этом, кстати, у президента было сказано, что вот в ближайшую зиму Амурская область в числе 7 областей, она просто замерзнет, потому что
вы
уже
хотите,
упущен.
Людмила, спросить, будет ли национальная ассамблея, если прорвется во власти, бороться с этим?
Нет, я хочу узнать мнение. Почему вот новый президент, будто бы новые формации, обладающие полнотой информации, хотя бы вот по мелким этим проблемам, почему не принимаются решения?
Ну, мне трудно сказать, почему в данном конкретном случае не принимается решение, но понятно, что...
Ну, в подобном случае нет числа, я как полагаю.
Да, понятно, что, конечно, это же свидетельство о том, что временщики у власти, понимаете? Это психология временщика. Это не психология человека, который, ну, руководителя, я имею в виду, выстраивает стратегию на десятилетие. Ведь вопрос не в том, разрабатываются планы, там, Минэкономики, так сказать, разработал там до 2020 года. Да, это хорошо. Вот. Но это должно быть еще и очень серьезно в мозгах у руководителя сидеть.
Понятие временщика... прийти, украсть, уйти?
Ну, я бы так не стал говорить «украсть». Ну, вот как бы, и даже не после меня хоть потоп, да, но вот я сегодня, да, сегодня...
Прохватизация.
Живу, сегодня управляю, сегодня, так сказать, а завтра, ну, а завтра посмотрим. А завтра посмотрим. Вот. Хотя, если уж говорить серьезно, по большому счету это, наверное, так, как вот вы сказали, да. Ну, мне не хотелось бы никого обижать. Вот. Поэтому, к сожалению, вот это все на всех уровнях власти. На всех уровнях власти. И я вообще Медведеву, с точки зрения управляемости страны, я ему очень не завидую. Я сейчас бы не хотел ни говорить ни хороших, ни плохих слов о нем, да. Но ему, конечно, даже если у него есть самые благие намерения, вот, управлять страной будет чрезвычайно тяжело, потому что психология временщиков, она существует на всех уровнях и разъела уже десятки, сотни и тысячи чиновничьих душ.
Но ведь он-то заявил наоборот, что будет бороться с этим, что молодежь, никаких временщиков, обучение, он сам будет лично следить за кадрами.
Ну, дай бог. Будем надеяться. Я, понимаете, я вот у меня-то к этому есть как бы отношение и понятное, да, но я не хотел бы каркать, да, я просто дай бог, посмотрим. Он еще в конце концов только 100 дней, да. Вот, хватит у него воли, профессионализма, умения, ума это все запустить в нормальное русло. Да слава богу.
У него,
в это не очень верю. Да, но это я могу верить, не верить, но пожелать ему как бы удачи. Почему
у
нет?
У него воля, хотя вы не очень верите, или у них желание? У них я беру собирательный образ, вы понимаете, кого?
Да нет, ну это понятно, так сказать, понятно, что это уже, понимаете, это общее место, и мне тоже об этом не хотелось бы говорить, потому что, ну, это общее место, что Медведев, его никак нельзя отделять, во всяком случае сегодня, его невозможно отделить от Путина, и потому как он приходил во власть, потому где он и с кем работал последние там 15 лет. Вот. И когда очень серьезные надежды возлагали на Медведева, ну, под этим каких-то серьезных оснований, на мой взгляд, не было по той простой причине, что, ну, посмотрите биографию, да, и посмотрите, так сказать, чем человек занимался, где он был, с кем он работал и какое его окружение. Поэтому, может быть, бывают всякие, так сказать, неожиданности, может быть, где-то у него глубоко-глубоко, так сказать, в нем живет государственный деятель, и если это проявится, если он себя проявит как государственный деятель, да слава богу, я буду этому только рад.
Алексей Петрович, это страшное слово «власть», особенно российская власть.
Ну, вы знаете, сегодня оно более страшное, по-моему, чем даже в какие-то... Ну, я как бы период сталинизма вообще оставляю за скобками. Мы его... Я его лично не... Я был ребенком, и я, так сказать, этот период могу судить только по историческим хроникам, по рассказам Варлама Шаламова и повестям Солженицына. А вообще вот я жил уже в позднесоветский период, сознательно жил и работал. Я думаю, что сегодня... власть для простого человека страшнее, чем это было когда бы то ни было. Я не апологет и не собираюсь, так сказать, вот, как бы оправдывать методы и действия КГБ. Они были разные в разные периоды. Но вот в мой период, когда мы работали, во всяком случае, законы, которые существовали, от нас требовали их соблюдать неукоснительно. То есть не то, что какую-то провокацию, там, условно говоря, кому-то подбросить наркотики для того, чтобы реализовать какую-то разработку, да, или там подбросить антисоветскую книжку, чтобы, так сказать, забрать диссидента. Ну, такого я не помню. Сегодня, судя по рассказам Трипашкина и многих других, так сказать, это повседневная практика.
Я еще к тому-то спрашиваю, что за вашей национальной ассамблеей пристально следят, наверное же, да? Не так много людей, 650 человек, активных 50 членов, членов Совета Президиума вообще всего 9 человек. Геращенко, Илларионов, Каспаров, Кандауров, Краснов, Лимонов, Пригайин, Резник, Шенин. Зря, может быть, назвал?
Да, ну, нет, ну, они все известны. Но я думаю, конечно, присматривают. Конечно, присматривают, хотя я-то считаю, что это совершенно излишняя трата денег. Я как-то год назад приехал на конференцию несогласных, там вот такую же оппозиционную, вот, и в перерыве вышел погулять. Смотрю, машины наружного наблюдения стоят. Вот, ну, понятно же, да, мне просто интересно было, мне, ну, профессионально. Ну, думаю, ну, ребят, ну, что вы здесь делаете, да, здесь никаких заговоров не плетутся, да, так сказать. Та критика, которая высказывается, она высказывается открыто, да. Ну, что вот тратить деньги налогоплательщика на пустую работу, да. Бесспорно, конечно, так сказать, она в поле зрения спецслужб, Национальная ассамблея. Но что это дает государству, что это дает обществу, что это дает граждану, мне не очень понятно. От кого, так сказать, это охраняется? Лучше бы этих людей пустить в политику. Тех же лимоновцев, того же Каспарова, того же Лимонова, того же Илларионова. Это мощные, мощные фигуры.
Тогда вот у меня мысль появляется, а тогда же не с кем будет бороться.
Ну, а зачем бороться? Бороться нужно, вот я вам сказал, за что нужно бороться, за приращение интеллекта нации, за повышение культуры общества и за повышение морали. Вот за что нужно бороться. А бороться, так сказать, с личностями, которые состоялись, да, и которые могут принести громадную пользу государству, их с ними не нужно бороться, с ними можно конкурировать политически, да, но
в России получается так, что борются с личностями.
Правилам. Да, а значит...
Не с идеями, не с идеологией, а с личностями.
Конечно, вот это на самом деле удручает-то меня, это Бог бы с ним меня удручает, но это тормозит развитие страны. Это, страну вообще, я уж не знаю, может быть, это уже навсегда затормозило, но это очень серьезно тормозит развитие страны.
Потому что все говорят правильные слова. И президент говорит правильные слова, и второй президент, и третий президент, и Каспаров, и Лимонов, и вы. И вот, да, все говорят правильные слова и хорошие, чтобы людям жилось лучше. Но, вот это но, печальное русское но по-прежнему остается. «Власть сегодня для человека страшнее и опаснее, чем когда бы то ни было», сказал Алексей Кандауров, и он посвящает свою жизнь борьбе с этим. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Лицом к лицу». У нас в гостях был член Президиума Совета Национальной Ассамблеи Российской Федерации генерал-майор КГБ Алексей Кандауров. Вопросы ему задавали журналисты Хайсам Бадархам и Людмила Аверина. Продюсер программы Наталья Гуреева и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте радио «Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».